Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Сегодня мы открываем музей Федора Шаляпина в Москве.
Мне кажется, что вот этот дом, где мы с тобой были на Новинском бульваре, рядом с посольством США, вот он прям соседний.
Притык, можно притык, сказать.
Да. Ага. А это больше вот не дом, хотя там он официально называется дом-музей Федора Шаляпина, а это больше дом его жены.
Думаешь, да?
Да, вот даже потом, как мы с тобой там прогулялись.
Мне кажется, это так естественно.
Вот там все как-то с ней связано. Ну, мы сейчас, наверное, расскажем, почему.
Мы сейчас обязаны рассказать, почему. Но вообще...
Давай... Расскажи давай сначала, вот напомним про Федора Шаляпина.
Про оперного певца.
Да.
Самое интересное, родился в конце 19 века. Я расскажу самое интересное для себя, вот что я знаю
о Федоре Шаляпине. Вот если ты никогда не слышал о нем, что ты скажешь? Вот Федор Шаляпин,
я бы сказал, что это не просто там великий оперный певец, это не просто первый народный артист республики. Это еще и знаменитый актер. Это сейчас мы его помним только как певца, потому
по голосу,
что...
По его знаменитому басу, да?
Да, причем это непростой, это высокий бас. И мы его помним именно таким... На самом деле это же был великий актер. Вот сейчас уже можно сказать, да, прошло больше века, теперь можно говорить, что это великий именно человек, да, потому что про современников так, наверное, не очень ловко говорить. Мы все знаем, например, Ломоносова, который родился в деревне, и вот он пришел в столицу пешком. Вот такая
стал
легенда.
Стал нашим главным ученым, да.
А мы знаем, что это крестьянский сын из достаточно бедной семьи. Не из нищей, конечно, да, потому что, я так понимаю, у отца были деньги оплачивать образование Федора, но из бедной семьи, из совершенно простой, стал мировой знаменитостью.
Мировой знаменитостью и главным голосом императорских театров России, то есть главным голосом Большого театра и Мариинского театра.
А при советской власти руководил недолго,
Мариинкой,
правда, Мариинкой,
да.
Что тоже.
То есть он
сказать.
Был, начиная где-то с самого конца 19 века и... Все начало 20 века, до своей смерти, в конце 30-х годов, он был такой мега-мега звездой. Потому что раньше же не было поп-звезд или там вот рэп или еще что-то. Раньше были звезды поющие, это были звезды оперные. И вот он был прям вот номер один в России и в мире. Он был очень популярен, вокруг него там была куча историй. Как там я где-то прочитала, он приходил в ресторан, и люди вокруг сидели, просто смотрели, как он ест. Вот настолько он был известен, они не могли вот не обращать на него внимания. И при этом вот то, что мы потом с тобой увидели, он же был еще очень высокий, то есть он был, как сказать, видный мужчина.
Ты сейчас прям раскрыла все детали, да, о которых мы собирались рассказать почти все. Давай тогда начнем рассказывать.
Ну вот интересная же деталь, там вот в этом музее есть...
Есть костюмы.
Есть костюмы.
Друзья
и
мои,
Евгений...
я подхожу к этому шкафу. Это ведь
витрина,
шкаф, да? Такой?
Ну,
а, витрина, да, прозрачная.
Такая, да.
Я подхожу и думаю, ну, Федор Шаляпин. Наверняка он был такого невысокого роста, как, ну, или среднего, ну, всегда так его представляешь. И тут я понимаю, что у меня рост 188-189, где-то так, а там костюмы на человека гораздо выше. Я говорю, Галине,
да,
спрашиваю у Галины, какой же рост был у Шаляпина? 194 сантиметра, отвечает мне Галина. Галина, привет. Ну, то есть, получается...
Размер обуви 47-й.
47-й.
Да, 47-й. Да, там...
На два размера больше моего, представляешь себе.
Что?
То есть это был такой богатырь, кроме того, что у него был голос великолепный. Кроме того, вероятно, я так понимаю, он был очень обаятельным, судя по тому, сколько у него было, например, супруг и детей. Да?
Ну, там, да.
Еще и высокий, красивый мужчина.
Еще
вот такой вот
хорошо поет, да.
Федор,
ну,
Шаляпин.
Звезда. Скажем так.
Вообще, вот просто
мега-звезда того времени.
Да даже и нашего, я считаю. Ну, мало кто переплюнул славу Федора Шаляпина, да? Ну, вот сейчас можно сказать. И интересно знакомиться с этим человеком как раз через его дом, который расположен на Новинском бульваре.
Почему дом его жены? Вот давай начнем. Там я просто помню, у нас еще встречала Наталья, ей тоже привет, администратор музея. И она так сказала, вот это мы про первую жену. Потому что вообще официально у него было две жены, и они там, как ни странно, в этом доме встретились. Я уже не знаю, они встречались когда-то либо в жизни или нет, но в этом доме они соединились, потому что вот сейчас, если вы зайдете в музей на Новинском бульваре, во-первых, это по-прежнему особняк отдельно стоящий. Я, например, вот до того, как туда попала несколько лет назад первый раз, я даже не предполагала, что там есть музей Шаляпинский. Ты вот как-то на него не всегда обращаешь внимание, что ли, что там внутри так много комнат, что они все там в таком хорошем состоянии. Так вот, мы приходим, и там сейчас есть постоянная вот экспозиция на первом этаже, а на втором этаже у Шаляпина же была еще квартира в Санкт-Петербурге, где есть сейчас также его музей. Там сейчас реконструкция, они вот выставку временно перевезли вот сейчас в его московский дом.
Ты сейчас сказал, он в такое интересное время жил, надо это понимать, да, что ты сказал в Санкт-Петербурге, а он жил в городе, который назывался каждый раз по-разному в течение его жизни, понимаешь?
Да, он менялся, да, он стал Ленинградом после революции. Дело в том, что в Санкт-Петербурге, или даже тогда, вот в советское время, когда он там жил в Ленинграде, у него была другая семья. А здесь, в Москве, была семья буквально итальянская, поскольку женился его первая жена, это балерина Иола Тарнаги. Дело было так, она, как там рассказывают, когда ей Шаляпину было 17 лет, ну так, для параллели, да, они были одного года рождения, и она была прямо в Италии такой уже очень-очень популярной балериной в 17. То есть она закончила школу Ла Скала, она родилась под Миланой, там из хорошей семьи выступала, все ее уже знали. А Шаляпин в 17 лет только поступил в...
А Болтас еще.
Он попал в оперный театр в Уфе, хористом и получал 20 рублей. То есть это вообще копейки. Его, естественно, еще никто не знал. Когда они познакомились в 1896 году, познакомились они в театре Саввы Морозова, это тогдашний миллиардер, ну, скажем так, меценат. Человек, наверное, один из богатейших в тогдашней России, там, если не считать царскую семью, я так думаю. И вот у него был свой театр, куда он приглашал как оперных певцов. Пригласил Шаляпина, услышав его там на одном из... Потому что Шаляпин-то из Уфы, он там много гастролировал, где-то там в разных театрах побывал, на юге.
Я услышал Морозова, да?
Услышал, да, его Морозова, пригласил к себе. А у Морозова уже был, он собирал все лучшее, у него там работали лучшие художники в театре. У него работал Серов, Коровин, которые там делали декорации, костюмы. Вот он позвал лучший голос, по его мнению, лучший голос, который ему очень понравился. Также он был в Италии, Савва Морозов, увидел итальянскую группу балерин и пригласил их туда, к себе в театр на выступление. Так, собственно, итальянская такая невысокого роста балерина, красавица, звезда.
Ну, очень красивая,
меркам,
конечно, да.
Так она познакомилась с еще тогда таким вот, я думаю, уже симпатичным, но еще не таким вот мега прям, как говорится, старым.
А вообще малоизвестным.
Ну, наверное, так-то он уже был все-таки известен, потому что у Саввы Морозова оказался, да. С Федором Шаляпиным. И он, говорят, прям вот в нее влюбился, потерял голову, признавался ей в опере Онегина прям вот открытым текстом в любви, когда она сидела в зале. И все это увидели, заметили. В общем, через два года они поженились. В 1898 году им было по 25 лет всего-то.
Ну, как всего-то?
Ну, наверное, тогда, может быть, это было много, но сейчас по 25 лет, ну, вот...
Ну, такая зелена.
Зелена, да. И она все, она ушла со сцены. И она стала его женой и матерью его детей.
Посвятила себя.
Да, посвятила себя полностью ему. И вот в музей, помнишь, мы с тобой зашли, там есть ее будуар, там, где была ее, ну, спальня, да? И чтобы так понять про девушку, там ее пояс лежит.
Я так и знала, ты сейчас об этом скажешь. Да,
такой,
но потому что это
пояс,
поражает.
В котором она вот танцевала плавицкие пляски.
Длина пояса, друзья мои, 40 сантиметров.
Да, вот на Галина она измерила, ну, как бы так пальцами, да, померила его.
Представляешь себе?
40 сантиметров талия. Слышишь, вся карьера в музыке. Тут вот ты встречаешь такого русского барина-красавца с потрясающим голосом, и все, ты уходишь в его жизнь. Она так даже не знала русского языка.
Даже так?
Наверняка. Слушай, как она всю жизнь прожила в Италии и приехала в Россию. То есть, вероятно, она его здесь учила.
Но самое главное, что она отказалась от собственной известности. Да. Мне кажется, это самое сложное. То есть,
от карьеры...
ты знаменитая на всю Италию, а может быть, на пол Европы. Приезжаешь в Москву, и, в общем, ну, балерина Иола Тарнаги. Ну, хорошо.
Да, так и есть. И дальше-то ее судьба-то сложилась не менее интересно. Дом, они вот этот вот, то есть они жили в разных местах в Москве, и в Зачатьевском переулке у них была квартира. В 1910 году, когда Шаляпин купил вот этот вот особняк на Новинском бульваре, они хотели большой дом для детей, чтобы было там 10-12 комнат. По тем временам три ванны, даже сейчас шикарная жизнь, голландская печь, соответственно, горячая вода.
Угу.
Ты смешно еще спросила, а как там выглядел тогда Новинский бульвар в то время?
Ну, как тебе смешно? Когда попадаешь в этот дом, надо отдать должное людям, которые создали весь этот антураж внутри. Когда попадаешь в этот дом, хочется сразу же себе представить, что же было за окном. И получается, что за окном было то садовое кольцо 1910 года, по которому редко-редко проезжали автомобили, в основном проезжали конные экипажи, и то не часто.
И были огромные палисадники. Почему оно уже садовое называлось? Потому что были сады.
На самом деле, если домами... обладать, ну, хоть и маленькой толикой фантазии, то когда посмотришь через окно на нынешнее садовое кольцо, можно себе представить, а как тогда, больше века назад?
Можно, да, немножко представить. И у них еще там был огромный сад, они хотели сад большой, тогда у них был гектар, то есть прям вот весь этот кусок земли вплоть до набережной, вот если вот так там пройтись, сейчас там остался небольшой сквер, он есть, принадлежащий этому музею, тогда был еще огромный сад. Так вот, 1910 год, они заезжают в этот дом, но у Шаляпина уже в тот момент есть другая семья.
А уже чем? Семья прям?
Уже у него есть вот, да, девушка в Питере, питерская подружка, как бы сейчас, наверное, сказали. Звали ее Мария Валентиновна Петцольд. Была она в такой, в общем, по тем временам еще, вероятно, молодой, веселой вдовой с двумя детьми. У нее уже были двое своих детей. И балерина, жена Иола, она узнала о том, что есть вторая семья, когда у Шаляпина там, в Петербурге, родился первый ребенок, девочка. Всего у Шаляпиных с Иолой было...
Нет, подожди, подожди. Речь, видимо, идет о Марфе. Так в 1910 году она и родилась. Как раз когда они этот дом купили. Ну, то есть все нормально там у Шаляпина было с личной жизнью. Да.
И у них было шестеро детей. Самый младший Игорь умер в 4 года от аппендицита. Трагически, да, они очень это переживали. Соответственно, 6 детей, 3 у Шаляпина в Питере, еще 2 своих у его второй жены, второй супруги. Но она вторая супруга стала уже со временем. Сейчас мы до этого дойдем, потому что даже когда она узнала Иолу, что есть вторая семья, она не хотела разводиться. И он запрашивал разрешение у Николая II, царя, вот на развод, и он отказал.
И да, император отказал.
Отказал, да. Он как бы жил на 2 дома, потому что он очень любил детей, он просто обожал. Он считал, что у них должно быть все лучшее, все самое хорошее. У них и так и было, мы это увидели в доме. Дети даже не знали, ну, давайте они решили так, ну, пусть вырастут дети, и мы будем вместе пока, потому что должна быть семья у детей. Ну, и он, видно, тут в Москве одни гастроли, потом в Питере другие гастроли. В общем, как получилось, так получилось. Наверное, сейчас это такая многим знакомая история. Единственное, что, наверное, тогда дорога из Москвы в Санкт-Петербург занимала больше времени.
Немного дольше ехал, чем 4 часа. Да.
И дом внутри такой по-женски красиво, хорошо сделанный. Вот зеленая
гостиная.
Какая
комната больше всего? Зеленая, да?
Мне понравилась зеленая гостиная и столовая, которая следующая, потому что еще в столовой, надо понимать историю этого дома. Его же в наше время, в конце 80-х годов прошлого века, собирали по частям, потому что они в нем как бы хорошо жили до революции. В основном Илона с детьми, Шаляпин, который туда приезжал. А потом тут случилось у нас...
То, что случилось.
Он все равно там первый народный артист, то есть ему было присвоено это звание РСФСР, он
но
все равно везде
спасло,
выступает.
Да.
Но дом решили уплотнить. Уплотнили, надо сказать, я не знаю, вот как они жили в тот момент. То есть ты представь, ты живешь... Ты, 5 детей, ну, муж, который приезжает время от времени, сейчас представь вот себя на месте Иолы. У тебя там своя ванная, у мужа своя ванная, у детей своя ванная, у тебя там еще гувернантки, у тебя там комнаты для игр. А тут тебе говорят, все, с тобой в этом доме будут жить еще 16 семей.
16
это
семей.
Это получилось, там нам прям цифру назвали.
72 человека.
72 человека. И оставили одну ванную, то есть все остальное закрыли. И ее еще сделали общественной. То есть туда могли приходить мыться люди.
Люди из соседних домов.
Из соседних домов, да. И в таком виде вот эта вот коммуналка, она так просуществовала. И в ней потом, ну, так, чтобы понимать, для истории Шаляпин, он же эмигрировал, уехал с второй женой в эмиграцию. В Париже они жили. Почти все дети уехали вместе с ним. А в этом доме, в коммуналке, до конца 40-х годов осталась его жена вместе со старшей дочерью Ириной. И только потом, где-то там в конце 40-х годов, они получили отдельную квартиру на Кутузовском. Они так и прожили вместе, ну, в большой коммуналке большую часть своей жизни. Ну, и потом она, когда вот началась оттепель, она смогла вернуться в Италию к сыну, и там она как бы умерла. На
это
родине,
да. Иола, да?
Это Иола, да. И вот такая вот получилась история дома, и поэтому, соответственно, когда там заселилась коммунальная квартира с этими, значит, семьями, надеюсь, они были хорошими людьми все, А все вещи-то оттуда вывезли, ну, потому что нельзя же жить, когда у тебя там, вот мы с тобой там были, шикарный такой был обеденный стол на 24 человека, буфет с посудой, которая была подарена, царская посуда, благодарная за выступление, картины.
Да, вот картины ну,
там,
самые. Такое,
там же
да.
картины, оригиналы Коровина, Серова, Рериха, все, кто были в этом доме, его друзья, художники.
Дядя Геляй приходил, правда, картины не писал.
Да, Гелеровский, да, там расписывался в бильярдный. Огромный бильярдный стол, который, значит, его жена Иола подарила Шаляпину, где там все собирались и играли.
Музыкальные инструменты.
Музыкальные инструменты, рояль, по-моему, 13-го года.
И патефон.
Патефон, который нужно было открывать дверцы внизу, чтобы хорошо звук услышать. Это же все не хранилось, то есть где-то попали в музей, раздарили знакомым. Там кто-то, наверное, себе просто забрал, уж не знаю, из соседей.
Ну, говорят, что в какие-то санатории вывезли.
В санатории вывезли. Да. И, соответственно, нужно было все это собрать. И начали это собирать.
Это огромная работа,
конечно. Это особняк в 78 году, когда его расселили. Сначала его хотели снести под Олимпиаду, слава богу, не снесли, потому что там поклонники, волонтеры, как сейчас говорят, сохранили. И в 1988 году заработал музей. Но надо же было все это найти, вот эти все предметы.
Да-да, это гигантский, титанический труд, на самом деле.
И многое, слава богу, сохранилось. Вот, как я уже сказала, стол огромный обеденный в гостиной, зеленая гостиная, где люстра. Помнишь, да, люстра такое красивое?
Аутентичная, да, с тех времен.
Да, из тех времен. Патефон, например, предметы такие вот неожиданные. Там у них лежат в шкафу в комнате, где была спальня Айолы, венчальные свечи. То есть такая, знаешь, деталь волнующая.
Напоминание о счастливом моменте.
Кто-то, да,
жизни.
Их сохранил, оставил, значит, можно там на это все посмотреть. Ну и, в принципе, ты вот как бы проходишь по этим комнатам и так вот через музыку, которая там звучит, и так как-то вот...
Наташа, а как называлась вот эта такая синяя комната? Вот самая она такая на меня произвела впечатление с синими обоями.
Может быть, там, где был его кабинет?
Вероятно.
Где ты вот мерил себе
дальтоник.
Кафтан?
Да, наверное, вот там. Сразу так впечатляешься вот этим... когда туда попадаешь.
Да, и там еще вот еще история с портретами, с картинами. Значит, помнишь, когда ты заходишь в столовую, там висит картина Серова после рыбалки, если я помню. Значит, выглядит это так, это какая-то очень редкая картина, она даже, помню, где не выставлялась, лежит на диване Коровин.
Ее даже в этих книжках нет.
Да, ее как это, в каталогах. Да. Лежит на диване Коровин, перед ним стоит рыбак, ну, судя по названию картины, и он ему что-то рассказывает. Смысл в том, что вот они только что вернулись с рыбалки, то есть это сцена из жизни. Раньше же не было фотоаппаратов, а Серов ходил за всеми, все время зарисовывал. И, значит, Коровин такой весь уставший, он уже хочет поспать, а он все не может остановиться, рыбак рассказывает,
рассказывает. Да, да, да.
И, значит, называется,
картина,
что, да, рыбак женат на самом деле на своей рыбалке всю жизнь. И вторая работа, которая меня вот тоже сразила, она такая, знаешь, вообще про жизнь того времени. Там такой есть зал, где сейчас используется как для концертов, и висит портрет Серова с самого начала 20 века, он такой еще молодой, там такой горячий. И она как бы внизу недописанная. А позировал он на террасе, пришел Коровин и начал рисовать этот портрет.
А,
что-то
я помню,
они там смотрели,
да.
Не понравилось, звонят уж, или я не знаю, как там, да, вообще там есть телефон.
Сказала экскурсовод, что позвонили.
Позвонили Серову, говорят, срочно приезжай, что-то не так. А у Серова там дела, он все бросил, приехал и начал дорисовывать. В итоге так они не договорились, и там портрет такой незаконченный, то есть он идет как бы по грудь, лицо есть. А вот внизу все как-то размыто так
как-то
красками.
Как-то так тяп-ляп сделано, да?
Не смогли два художника договориться.
Но если должен... прям так рассказывали, что я себе прям представил эту картину. Сидит, позирует оперный певец. А что-то пишет свою картину. Он говорит, да ты мне надоел, все, я не хочу больше. Вот что же у тебя такое получилось? И пришлось звонить
да.
Серову.
Кстати, 1904 года вот работа я нашла. Цифру.
Тысяча телефонов всего лишь.
Абонентов, да, можно было.
Тысяча позвать. Абонентов в Москве в то время было.
И у него там стоял вот этот телефонный аппарат, да, в самом начале. Такая вещь, которая, кажется, сейчас вот невероятная.
Не знаю, как если бы у тебя был личный самолет, что-то в этом
да,
духе.
Да, наверное, или вертолет. Да? Ну, то есть надо было еще найти человека, кому позвонить.
Кому, да, не каждому позвонишь.
Вот не позвонишь. Отдельная приятная вещь, она там была сделана. Ну, вот еще про две комнаты давай расскажем. Во-первых, гримерная.
Да-да-да, гримерная.
Он же сам себе грим делал, потому что он же был и скульптор, он хорошо умел делать скульптуры и рисовал неплохо. И вот эти вот 26 носов, конечно,
да, это меня поразило. Я постеснялся спросить, они вот из чего делают? Как они вообще вот держатся, я не понимаю? Там такие мощные носы.
Как-то приклеивают. Ну, наверное,
они такие мощные, такие отклеится во время спектакля.
Я думаю, там, знаешь, все. Все продумано, да? Может быть, он когда-нибудь отклеивался. Да?
Вообще такие, там 26 мощных таких носов.
И грима очень много, то есть такие специальные тюбики, как сейчас, наверное, с тональным кремом. И фотографии, как он мог преображаться от такого уставшего старика Дон Кихота до такого мощного Ивана Грозного, например, знаешь, давай, или там Мефистофеля.
Фотографии были, зарисовки?
Там были, может быть, наверное, зарисовки, да, с Мефистофелем, такие вот старик страшный-страшный. Да, это да, все да. Был вот один человек. Последнюю комнату в этом доме, когда же вот их всех там уплотнили, ему оставили одну комнату. То есть было две комнаты у жены с дочкой, вот из этих 10-12, и одна комната у него называлась...
И на разных этажах.
Да, но они уже не жили вместе. Он приезжал ради детей. А комната, он назвал ее «Голубятня», потому что она была на последнем этаже, и она действительно очень крошечная. Наверное, размером с кухню вот в небольшой
квартире. Ну, вот меньше вот этого помещения, где мы сейчас сидим, гораздо.
Мы тут сложным метражом.
Да, вот так вот.
У некоторых такая ванная сейчас, комната, наверное.
Да, вот, кстати, да.
Там стоял диван, и он так и написал. Вот здесь моя последняя комната в Москве.
А, собственно, там больше... Ну, что, диван... Столик маленький
нечему
и стул, там больше ничего не поместится. Шаляпину оставили вот такую комнату в Москве.
Хотя он был по-прежнему тогда мега-звездой. Он зарабатывал много денег, у него были огромные...
Самое обидное в этой истории не то. Он за собственные деньги купил. Он же не украл, ему не по наследству досталось. Он за собственные деньги купил этот особняк. А собственные деньги он заработал собственным талантом. Понимаешь, тут вдруг приходят власти и говорят, а знаешь, с тобой еще 72 человека будет жить. Вот да. Что самое-то обидное в этой истории. Если бы там, я не знаю, как императорской фамилии досталось по наследству, и, ну и потом советы забрали. Но это, ну, как бы, ну, да, вот соляви. А здесь ты купил, ты заработал. Вот что обидно.
Ну, вот он поэтому считает, что он заработал в своей жизни деньги трижды. Во-первых, в императорской России, когда вот это все купил. Потом в СССР.
В Советской, ага.
А потом, когда он уехал в эмиграцию, он опять заработал деньги, ну, чтобы там купить квартиру.
Ну,
у него
уже в Париже.
В Париже, да. Получается, что 10 детей, плюс да. Еще там всякие родственники одной жены, второй жены. Звучит, конечно, пугающе, но большая семья, то всех надо кормить, и все же от него зависели. И он покупал бесконечно вот эти вот доходные дома, там еще что-то, чтобы деньги получать.
Обеспечивать,
да-да-да.
Ответственный папа.
Ответственный.
Молодец.
Да. И вот если сейчас пойти в этот музей, можно же еще зайти на второй этаж и побывать в квартире его второй жены в Питерской как раз. И там такая еще с ней связана не менее такая очень грустная история, ну, если отвлечься там вот от этой всей двойной жизни. У него был секретарь питерский,
да,
который...
Хорошая история, да.
Исай. Дворищин его зовут, друг и секретарь, от которого он, ну, очень зависел. Ну, то есть он, ну, не мог без него ни работать, там, ни жить. И он был ему очень предан. И когда он за этой квартирой присматривал, питерской, когда уехал в миграцию, уже Федор Шаляпин со своей семьей, он там остался, там тоже сделали музей небольшой, а потом же война, эвакуация из-за блокады, и Мариинский театр, и все, кто с ним были связаны, они уехали, а он остался специально, чтобы вот сохранить
его
вещи.
Он просто отказался уезжать,
чтобы присматривать за квартирой, потому что там были вещи, там, не знаю, паркет, все что угодно, мебель. И он умер от голода. Вот буквально там он год смог там протянуть. Умер от голода, тут же пришли люди, стали там всю женщину на дрова, ну что, естественно, для того времени. А потом, слава богу, все-таки удалось что-то спасти, там нашлись...
Поклонники Шаляпина,
вывезли мебель, отдали их в фонд для хранения. Ну вот он буквально ценой своей жизни заплатил за то, чтобы сохранить его личные вещи, о нем память. Сейчас можно эти предметы...
Он настолько преданный человек,
настолько преданный
конечно,
человек, да, можно увидеть как раз в музее Шаляпина, если туда заглянуть. Ну и вообще, мне кажется, там... Знаешь, еще особенно когда ты приходишь, вот почему я возвращаюсь, вот тебе понравилась синяя комната, да?
Да-да-да. Ну, где костюм?
Где костюм, да. Ну, во-первых, ты понимаешь величину человека, да,
да, да,
наверное.
Да. Во всех смыслах.
То есть
мало того, что звезда, еще и...
А мне вот гостиная, вот знаешь, с этими рыбаками, с этими тарелками. Даже там есть ощущение того, что, может быть, стол оригинальный с этим, с буфетом. Вот семья вот только что здесь была, вышли.
Ага.
Вот сейчас вернутся и станут обедать опять.
Потому что как будто прикасаешься к тем временам.
Да, там как-то вот она наиболее полная, вот это вот ощущение семьи там осталось.
Сейчас зайдут Коровин, Серов, Гилеровский.
И ощущение вот Иолы, я все-таки хочу вернуться, что это, конечно же, ее дом. Хотя мы сейчас все его знаем как дом музея Федора Шаляпина, но вообще это дом-музей жены Федора Шаляпина, итальянской балерины.
Там чувствуется такой, конечно, женский взгляд и женский уют. Уют, который может создать только любящая
Иола
женщина.
Иола Таранаги, да, которая там все-таки прожила практически всю свою жизнь. Она очень хотела, чтобы там был музей, и чтобы там сохранилась вот память о ее любимом муже. Все-таки это была, ну, большая история любви, главное, в ее жизни. Больше она вот замуж не вышла.
А я, когда буду в Петербурге с тобой, я прям потребую, чтобы мы пошли с тобой еще и в эту квартиру.
Обязательно. Я надеюсь, что там как раз закончится ремонт к тому времени, и так мы и увидим сделаем. Второй дом Федора Шаляпина.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
«Попутчики» – подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.